Глава 14. Путешествие. Ты предо мною, Франция, страна, любимая искусством и природой. Твоим сынам легко работать, почва старится и возмещает их труды, и очи смуглых дочерей твоих полны веселья. Но поведать много рассказов грустных и теперь, как встарь, ты, Франция, могла бы. Неизвестный автор. Избегая разговоров с кем бы то ни было, так ему было приказано, Квентин Дорвард поспешил облачиться в простые, но хорошие латы с набедренниками и налокотниками и надел на голову крепкий стальной шлем без забрала. Поверх лат он натянул красивый замшевый камзол, изящно расшитый по швам, вроде тех, какие носили в то время доверенные слуги знатных семейств. Все это принес ему в комнату Оливье и сообщил со своей обычной вкрадчивой улыбкой, что дядя его нарочно назначен в караул во избежание излишних вопросов с его стороны. «Мы уж постараемся извиниться за вас перед вашим родственником», — сказал Оливье, снова улыбаясь. «А когда вы благополучно вернетесь, любезный мой сын, исполнив возложенное на вас почетное поручение, то, я уверен, вы получите повышение, которое не только избавит вас от необходимости давать кому-либо отчет в ваших действиях, но и позволит вам самому отдавать приказания и требовать отчета от других». Так говорил Оливье Дьявол, в то же время рассчитывая, что юношу, чью руку он при этом дружески пожимал, ждет или смерть, или, по меньшей мере, неволя. Окончив свою любезную речь, он вручил Дорварду от имени короля небольшой кошелек с золотом на необходимые дорожные расходы. За несколько минут до полуночи Квентин, следуя данной ему инструкции, направился во второй двор и остановился у Дофиновой башни, которая, как известно читателю, служила временным местопребыванием графинь де Круа. Здесь он уже нашел верховых, назначенных для охраны, двух навьюченных мулов, трех смирных лошадок для обеих графинь и их верной служанки и статного боевого коня для себя под окованным сталью седлом, сверкавшим при бледном свете месяца. Дорвард ни с кем не обменялся ни словом. Все приготовления к отъезду делались молча. Также молча и неподвижно сидели верховые со своими длинными копьями, и при свете того же бледного месяца Дорвард с радостью увидел, что все они были вооружены. Их было только трое, но один из них нагнулся и с сильным гасконским акцентом шепнул Дорварду, что проводник нагонит их возле Тура. Между тем мелькавший в окнах башни свет доказывал, что путешественницы торопятся с последними сборами. Вскоре маленькая наружная дверь башни отворилась, и в ней показались три женщины в сопровождении какой-то фигуры, закутанной в плащ. Они молча сели на приготовленных для них лошадей, а человек в плаще пошел вперед, отдавая пароли и другие условные знаки бдительной стражи, мимо которой им пришлось проезжать. Наконец, миновав последние наружные ворота, человек в плаще остановился и заговорил в полголоса с дамами. «Да благословит вас Бог, государь», — произнес голос, заставивший Квентина вздрогнуть, «и да простит он вам, если ваши чувства не так искренны, как хотят выразить ваши слова. Теперь единственное мое желание — как можно скорее приехать к доброму епископу Льежскому и отдаться под его покровительство». Тот, к кому были обращены эти слова, пробормотал что-то невнятное и повернул обратно к замку. Квентину показалось, что он узнал в нем короля. Должно быть, беспокойство о скорейшем отъезде гостей заставило его почтить их своим присутствием и проводить самому во избежание какого-нибудь провиндления или задержки со стороны дворцовой стражи. Пока путники не выехали из окрестностей замка, им приходилось двигаться с большой осторожностью, чтобы избежать ям, капканов и всевозможных ловушек, придуманных Людовиком для обуздания любопытства посторонних лиц. Впрочем, гасконец, по-видимому, вполне владел нитью этого лабиринта, и через четверть часа они очутились за пределами королевского парка Плесси, неподалеку от города Тура. Месяц, светивший до тех пор очень слабо, теперь вынырнул из-за туч и залил ярким сиянием расстилавшийся перед путниками прекрасный ландшафт. Величественная красавица Луара катила свои воды по плодороднейшей равнине Франции, между красивыми берегами, с возвышавшимися на них замками, башнями и террасами, среди оливковых рощ и виноградников. Вдали виднелись стены города Тура, древней столицы Турени, с белевшими при луне башнями и зубцами укреплений. За ними возвышалось огромное готическое здание, воздвигнутое еще в V столетии благочестивым епископом Перпетусом, укрепленное и расширенное впоследствии Карлом Великим и его преемниками и сделавшееся таким образом самым великолепным из французских храмов. Рядом виднелись колокольни церкви святого Готьена и темная громада замка, служившая, как говорили, в древние времена резиденцией римского императора Валентиниана. Несмотря на то, что новое положение, в котором оказался Квентин, занимало все его мысли, молодой шотландец, привыкший к диким, пустынным, хотя и величественным горам своей родины и к суровости даже красивейших ее видов, не мог не восхищаться расстилавшейся перед ним чудной картиной, создавая которую искусство и природа, казалось, соперничали между собою. Но вскоре его вывел из этого восторженного состояния голос старшей дамы, ставший, по крайней мере, на октаву выше того нежного тона, каким она прощалась с королем. Графиня требовала к себе начальника отряда. Квентин пришпорил коня, подъехал и почтительно представился дамам, после чего графиня Амелина приступила к следующему допросу. «Ваше имя и звание?» Квентин сказал. «Хорошо ли вы знаете дорогу?» «Он не может утверждать, что хорошо знает ее», — был ответ. «Но он имеет подробные инструкции, а на первом привале их должен нагнать проводник, на которого можно вполне положиться во время пути. До первой же остановки их проводит только что присоединившийся к ним всадник, четвертый по счету в их маленьком отряде».
«А почему именно на вас, молодой человек, возложили такую важную обязанность?» — продолжала графиня. «Я слышала, что вы тот самый юноша, который стоял вчера на часах в галерее во время нашего свидания с принцессой. Вы слишком молоды и неопытны, да еще, судя по выговору, кажется, иностранец».
«Моя обязанность — исполнять приказания короля, графиня, а не рассуждать», — ответил юный воин.
«Вы дворянин?» — был новый вопрос.
«С уверенностью могу ответить. Утвердительно, сударыня», — проговорил Квентин. «Не вас ли, — робко спросила молодая графиня, — не вас ли я видела в гостинице, когда король посылал за мной?» Понизив голос, вероятно, из-за того же овладевшего им чувства робости, Квентин ответил утвердительно. «В таком случае, милая тетушка, — сказала графиня Изабелла, — нам нечего бояться под охраной этого молодого дворянина. Он не похож на человека, которому можно было бы доверить исполнение коварного и жестокого замысла против двух беззащитных женщин».
«Клянусь честью, графиня, — ответил Дорвард, — честью моего дома и прахом предков я никогда, даже за Францию и Шотландию вместе, не согласился бы изменить вам или быть с вами жестоким».
«Хорошо сказано, молодой человек, — заметила графиня Амелина. — Но мы с племянницей уже привыкли к прекрасным речам Людовика и его приближенных. Эти-то речи и заставили нас искать убежище у французского короля, тогда как мы могли бы с меньшим риском, чем теперь, найти его у епископа Льежского или у Венцеслава Германского или, наконец, у Эдуарда Английского. И к чему же, в конце концов, привели все эти прекрасные обещания? Нас постыдно скрывали под какими-то плебейскими именами в дрянном трактире точно запрещенный товар. И нам, как ты знаешь, — добавила она, обращаясь к своей служанке, — нам, привыкшим делать свой туалет не иначе, как под балдахином на возвышении в три ступени, пришлось одеваться, стоя на голом полу, как каким-нибудь молочницам».
Марта подтвердила, что слова ее госпожи были печальной истиной. Хорошо бы, если бы этим ограничились все наши несчастья, дорогая родственница, — заметила графиня Изабелла. Я бы охотно обошлась без блеска и роскоши.
«Но не без общества, дорогая моя», — сказала старшая графиня. «Это-то уж невозможно!»
«И даже без общества, милая тетушка», — ответила Изабелла голосом, проникшим в самое сердце ее молодого телохранителя. «Я бы от всего отказалась, лишь бы найти верный и достойный приют».